Вот так. Звуки истории.
Добрый день. Сегодня мы встречаемся с Аркадием Островским, которого мы хорошо знаем по журналу «Экономист», да и по нашим передачам. Аркадий, добрый день.
Добрый день.
И книга вышла. Вышел русский перевод книги «Говорит и показывает Россия». И сразу об этом. Вышла в издательстве «Корпус», и вот-вот она совсем свеженькая. И она на Красной площади это будет, в смысле, на ярмарке, на вот этой.
Я не знаю.
Это надо у Вари спрашивать.
Надо спрашивать у Вари.
Да. Но должна быть.
Горностаевой, да.
Да. Аркадий, сразу у меня вопрос. Тут написано, что это авторизованный перевод, то есть проверенный автором и так далее, все это. Это тот же самый текст, только на русском языке, что был англоязычному и британскому читателю?
Ну, отчасти. Нет, не совсем тот же самый текст. Я его дописывал, я дополнял. Я возвращал туда какие-то куски, которые мне казались важными, но которые для английского читателя, для англоязычного читателя, наверное, были не настолько понятны и не столько нужны, как мне казалось, они нужны русскому читателю. Там, конечно, есть и дополнения, и есть иные формулировки, не потому что они смягченные или обостренные.
Нет, просто у нас разные степени осведомленности.
Разная степень осведомленности. Еще есть все-таки такой момент. Я писал книгу эту по-английски изначально.
Да.
И поэтому, когда я увидел перевод, какой бы хороший перевод ни был, я увидел родной для себя язык. И поэтому, конечно, все равно... Это переведенные слова были не моими словами, и я его довольно сильно переписывал. Это даже не столько, наверное, перевод, сколько это русскоязычная версия.
Сколько русскоязычная версия. Но перевод, то, что это перевод, оставлено. Ну, вот на этом же тогда в свое время как-то так очень огорчился Юрий Слезкин, когда предыдущую книгу его переводили на русский, а это он решил переписать сам.
Мне когда-то сказал замечательный культуролог Михаил Ямпольский, в Нью-Йорке. Он сказал: знаете что, Аркадий, если вы хотите, чтобы ваша книга была по-русски, садитесь сами это и делайте. И он был совершенно прав. Но я как-то понял это слишком поздно, когда уже был перевод. Я очень благодарен и переводчику, и замечательным редакторам, которые у меня были. И в первую, конечно, очередь я благодарен невероятно Варе Горностаевой, издателю «Корпуса», которая проявляла совершенно невероятное терпение, такт, понимание. Все мои задержки, даже я бы не сказал капризы, все мои капризов не было. Были сомнения, были неуверенности. Переживания. Она пережидала, не только переживала, она мне очень помогала. На самом деле разговоры с ней как-то очень успокаивали. И если бы не Варя, конечно, эта книга не появилась бы.
Аркадий Островский у нас, и книга его «Говорит и показывает Россия». Но здесь очень большой такой, во-первых, есть подзаголовок, а во-вторых, есть большой захлёст исторический захлёст, потому что, как ты сам пишешь, надо начинать гораздо раньше. И говорить о психологической и идеологической ситуации, вот начиная, ну, примерно так уже явственно от 50-х годов, когда нечто изменилось после смерти Сталина, и вот когда несколько атмосфера изменилась. Вот что самое главное, и где были предпосылки того, что потом, в общем-то, будет способствовать и падению Советского Союза, и главной системы его.
Сереж, вот ты сказал про психологическое и идеологическое. Мне кажется, на этом очень много держится, на самом деле, потому что когда я начал эту работу, у меня не было часть этой книги, это, в общем, исследование историческое, и когда я начинал его, у меня не было такого глубокого понимания людей, которые все это начинали. Потому что действительно сознание у нас у всех очень заидеологизированное, как в советское время у людей было идеологизированное в том смысле, что в советском смысле идеологии, в отрицании советского было не меньше.
И в
антисоветском тоже было не меньше было идеологии. В отрицании вообще всего советского опыта, советской цивилизации тоже было гораздо больше идеологии. И когда ты начинаешь заниматься людьми, а эта книжка была про людей, и это история страны, рассказанная через их жизни, через жизни конкретных людей, которые формировали повестку, которые стояли у руля средств массовой информации, которые формировали общественное и массовое сознание, что, кстати, не одно и то же. Когда ты начинаешь проникать начать понимать, вчитываться, вдумываться в жизни конкретных людей, ты понимаешь, что жизнь, она гораздо крупнее и больше, чем любая идеология.
Конечно.
И ты понимаешь, что есть личные мотивы, и что это не как-то отдельно существует. Отдельная идеология, отдельно твое какое-то нравственное, душевное состояние, отдельно дружба, отдельно любовь. Это одна жизнь. Мы живем одной жизнью. Мы не живем разными. У нас не подводная лодка в этом смысле. А сознание...
Да, она даже, если отсеки...
Да. Поэтому вдруг да, все идеологические вещи становились менее важными, а психологические мотивы выходили на первый план. И именно психологические, как мне кажется, исторические психологические вещи обуславливали, определяли тот ход событий, который начался с 80-х годов. Потому что расхождение, вот эта известная фраза про то, что Синявского, что расхождение у меня с советской властью были стилистические, у этих людей, как ни странно, при том, что в них была здоровая, а иногда нездоровая доля цинизма, их расхождение с советской властью в последнее время были нравственными.
Там очень интересные есть вещи, когда ты пишешь, вот тех, кто был даже там столпами, скажем, официальной журналистики, и даже спичрайтерами, таким как Бовин, например, такими. Вот когда какой-то момент надоело, как Александр Яковлев, вот надоело, как Егор Яковлев, надоело. Надоело, и малейшая щелочка, вот только приоткрывшая, использовалась для ее расширения и для того, чтобы быть в согласии с самим собой. Вот это этическая сторона еще. Быть в согласии с самим собой.
Там была для меня важнейшая тема, если говорить о тех, кого ты назвал. Они люди разного, кстати, поколения. Егор Яковлев, Александр Яковлев разного поколения люди. Егор Владимирович Яковлев поколение Горбачевского, 30-го, 31-го года рождения. Это вот и Егор Яковлев, и Ельцин, и Горбачев. Это все 30-31 год рождения. Александр Николаевич Яковлев был 24-го года рождения. А между ними был опыт, их разделял, так сказать, у одного Александра Николаевича был опыт непосредственной войны.
Войны, да, это очень важно.
И совсем другого происхождения, потому что происхождение человека из Ярославля, связанного с землей, в этом смысле...
Горбачев всегда, тоже связан.
И Горбачев
землей,
связан, да. А Егор Яковлев был городской совершенно человек. Меня как раз поражало, как понятно, что Твардовский, когда писал Василия Теркина, не думал об Александре Николаевиче Яковлеве. А Александр Николаевич Яковлев, конечно, знал и думал, и читал Теркина. Но, в общем, все время то, что, кстати, Солженицын писал про Твардовского, что тот никогда не переходил грань правды, что действительно это читали на фронтах и так далее, что какой-то тип человека, который есть в Теркине, который был в самом Александре Николаевиче, Яковлев, он угадал, и поэтому там очень интересная длинная история взаимоотношений, когда Яковлев, в общем, понимает, что это самый... Александр Николаевич Яковлев понимает, что это его первый серьезный бой за Твардовского, за Новый мир, против Огонька и так далее. Это
против
очень важно.
Огонька.
Тогдашнего Огонька. Да. И, да, и то, что Яковлев встает на сторону Твардовского, понимает, что речь идет не об одном журнале, а речь идет о сталинизме, речь идет о фашизме. Это принципиальная абсолютно, его позиция, которая дальше будет развиваться очень интересно. Я сейчас ушел в сторону, а для людей, для людей, которых ты перечислил, Бовин, Лацис, Егор Яковлев.
Да.
Егор Яковлев стал... Я его не знал. Я из них троих знал лично только Отто Лациса. Он мне страшно нравился. Я знал Александра Николаевича Яковлева неплохо. Мне повезло под конец жизни. Я сблизился с ним как-то и несколько раз к нему приходил. А Егора Владимировича я не знал. Я его узнал только через, собственно, то, что он писал, через его письма, через его дневники, которые хранятся в
архиве. Ну и через его дело.
Через его дело, через людей, с которыми он был близок.
Да.
Я его очень как-то понял, как мне кажется, приблизился. Там была страшно важная тема психологическая. Ты сказал, что они приоткрылась щелка, и они использовали каждую возможность. Это не совсем так. Она не приоткрылась. Они, конечно, ее открывали. И там был важнейший мотив, внутренний, насколько я понимаю, поведение этих людей, связанный с их отцами. А потому что в большинстве своем это были люди, Бовин нет, а Егор Яковлев, да, и Лацис, да, были детьми старых большевиков.
Да, и более того, очень часто чекистов, НКВДшников.
Да, отец Егора Яковлева, Владимир Яковлев, возглавлял отдел ЧК в городе Одесса.
И говорят, лютовал здорово.
И в тот самый момент, о котором пишет в своих грандиозных дневниках Бунин в «Окаянных днях», когда он попадает в Одессу по пути в эмиграцию, потому что он отплывает из Одессы, Константинополь, потом во Францию. Об этих же, это же описывает Катаев, который тоже там находится в это время. Это действительно реки крови. И более того, в эту реку крови вливается кровь собственного отца, приказ фактически о расстреле которого отдает Владимир Яковлев, отец Егора Яковлева, Владимир Яковлев, в честь которого назовут Владимира Яковлева, Володю Яковлева, издателя и главного редактора
«Коммерсант»,
газеты «Коммерсант».
Да.
Это довольно страшная все история, но не страшных историй у тех, кто был активным участником советской, первой советской жизни 20-х годов, ни страшных историй не было. У Аркадия Гайдара была очень страшная история, исключенного из рядов Красной Армии за излишнюю жестокость. Там по-другому все, очевидно, какими-то мерками, даже нам не очень понятными. Вот в книге, которую ты упомянул, замечательной книге Юрия Слезкина, очень точно «Дом правительства», это очень точно все, как мне кажется, описано. Тема отцовства была важная. Они ее еще, так сказать, была личная тема, была тема Юрия Трифонова «Дома на набережного», тема Юрия Трифонова. Была тема Юрия Трифонова, романа «Дом на набережной» и романа «Отблеск костра» полуавтобиографического про своего отца, отца Трифонова, с которым они жили. Книга, которую написал в это же время, буквально, она выходит в те же месяцы, Егор Яковлев, называлась «Я иду с тобой». Это книжка, написанная в диалоге с отцом, которого не стало, который умер в 1935 году. Неизвестно. В общем, считалось, что он умер и считается от болезни или собственной смертью. Ну, там непонятно. Но мог быть в любом случае и расстрелян, и так далее. Короче говоря,
или отравлен,
да. Тема отцовства, гамлетовская тема этих людей, которые ощущали себя детьми тех, кому принадлежал и кто делал эту страну. Ощущение своего, того, что на них лежит и ответственность, и право на эту страну, то, что они патриции во многом, то, что это их страна, это их советская страна, и им очень не нравится, как она повернулась.
И ее надо, некий долг ее повернуть к разуму, к чему-то.
Долг вернуть ее к тому, к чему хотели отцы-основатели.
Вот, вернуть. Это первое. Я напоминаю, Аркадий Островский у нас в гостях. Это первое. Второе. И ты описываешь, в общем-то, здесь в основном как культуру, такое вот это расширение, как письменное, как журнальное. Вот мы говорим о Твардовском, это «Новый мир», да? Потом ты рассказываешь и о московских новостях, которые чудесным образом превратились вот в такую газету, одну из базовых газет, если не самую главную базовую газету времен перестройки. Это письменная культура. Скажем так, во время хрущевской оттепели, нам ни телевидение, ни что иное не давало таких поводов от расширения.
Это очень интересная тема.
Я сразу вспомнил одно явление, новостное явление моего детства. Это бесконечная, уходящая в ночь, эстафета новостей Юрия Фокина, которая нам дала совершенно другую интонацию.
Дело в том, что это, да, конечно, это в основном изначально это письменное, но не только письменное, потому что в это же время возникает театр «Современник».
Кинематограф. Диалог с отцом, между прочим, это вообще не 20 лет.
Фильм, важнейший фильм того времени, фильм «Коммунист», который... И, но появляется и телевидение. Про телевидение того времени я узнал, как раз это есть в русском варианте книги, этого нет в английском варианте книги. Об этом я узнал от совершенно замечательного мне, наверное, самого близкого человека душевно, и моего учителя, Инны Натанны Соловьевой,
да,
историка художественного театра, которая была близка к редакции «Нового мира» и Твардовского, и так же, как она была и близка к «Современнику». И, собственно, она была тем человеком, она очень была дружна с таким замечательным критиком Владимиром Сапоком, который, в свою очередь, тоже участвовал в создании «Современника» в качестве критика, наблюдателя, летописца. И в «Новом мире» Твардовского в 60-м году вышла статья Владимира Сапока, она называлась «Телевидение 1960 из первых наблюдений». Это было наброском к будущей книге, которую Сапок не успел закончить. Он скончался 23 ноября 61 года, а вот два близких им человека, Вера Шитова и Инна Натанна Соловьева, складывали эту книгу. И когда вообще вся моя книжка была, как в общем много, в основном все, что я делаю, было всегда на разговорах с Инной Натанной Соловьевой, она действительно, ее вклад огромный в эту и во все остальные мои работы. Она мне написала такую записочку, которую я решил целиком практически включить. Если ты позволишь, я прочитаю.
Да, конечно.
Можно?
Да, конечно, естественно.
Тут, значит, вот это из того, что написала Соловьева, и то, что я цитирую. О Сапоке и о телевидении. Это к вопросу, когда начинается телевидение. Книгу, которую сложила Соловьева и Шитова, книгу издали быстро. Ей дали бумажную веселую обложку. По страницам в текст забегали рисуночки. Занятные, милые. Книгу назвали, как хотел того автор. «Телевидение мы». Сапок обещал телевидению судьбу нового вида искусства и нового способа людского сближения. Хотелось довериться его прогнозам. Возможно, этим прогнозам еще настанет время сбыться. Но тогда, по ходу 60-х, у нас с телевидением, однако, все складывалось не так. Совсем не так. Наверное, особая тема – место ящика в доме в первые десятилетия русской жизни без Сталина. Как и почему ящик стал важен в ее составе. Как она, русская жизнь, медленно и неуверенно укладывалась после марта 1953 года. Ящик везут с собой, когда переселяются в пятиэтажки всяческих черемушек. На веселой бумажной обложке большой квадратик экрана обозначен над условными белыми прямоугольничками, беленькими пятиэтажками и дома повыше. Возникает во множественном числе жилье частное. Коммуналкам возникает антитеза высотой в 2,5 метра. В сущности, новый способ бытия. То ли очеловечивание образа жизни, то ли истолчение его в пыль.
И то было. Но вот было какое-то невиданное. Я очень помню хорошо по реакции моих родителей на телевидении и на новости в них. И то, что, во-первых, эстафета новостей, которая была очень интересна. А во-вторых, мы очень многое видели, то, чего не видели раньше. Например, когда убили Кеннеди, нам вдруг показали всю его инаугурацию. Вдруг. Мы практически в прямом эфире видели, как Джек Руби убил Освальда. Мы практически в прямом эфире увидели, как высаживаются на Луну, уже после Хрущева, как Армстронг и Олдрин высаживаются на Луну. И это было что-то очень важное. Что-то очень важное и очень часто не заорганизованное.
Да,
тон немножко другой.
Да, и очевидно, и Сапок, и те, кто видели, смотрели первое телевидение 60-х годов, как раз Сапок был человек с удивительным абсолютно чутьем и слухом. Он изумительно, есть маленькая книжечка, изданная в издательстве художественного театра, где он ведет записи разговоров Ефремова, Эфроса о создании «Современника». Он точно очень передает интонацию того и другого. В этом смысле это люди, как и Соловьев, блистательный абсолютно критик, не только историк театра. Они не ошибались, очевидно, когда видели начало хорошего и возможности хорошего в том, что такое было телевидение, вообще культура 60-х годов. Как, кстати, много хорошего было и в 70-е годы, в том числе в массовой культуре, потому что, условно говоря, фильмы Рязанова были Очень много работ есть про Тарковского, и вся интеллигенция всегда занималась Тарковским, а вот заняться всерьез тем, что такое образность Рязанова, этих комедий, что такое, в общем, не жизнь не злокачественная. Угу. Было много доброкачественного.
Доброкачественного, да, и было очень доброкачественного.
Было много очень... Да. Я совершенно не идеализирую, как ты понимаешь, советский строй, советскую...
Нет, абсолютно.
Но жизнь... не равна строю. Вот мне кажется, страшно важно понять, что жизнь не равна идеологии, не равна строю.
И это будет справедливо и для наших дней.
Да, и как раз когда я начинал писать предисловие к русскому изданию, я начал его с абсолютно избитой, сознательно начал с абсолютно избитой фразы, вошедшую в фольклор современной русской жизни, фразы, произнесенные Черномырдиным, про то, что мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот у нас... есть особенность, мы всегда, эта как бы фраза цитируется ради второй своей части, ради того, что получилось как всегда. Ну вот, а получилось как всегда. Для меня страшно важно, особенно в первой трети этой книги, первой половине этой книги, было понять именно мотивы тех, кто хотел как лучше и чего хотели. Потому что начиналось с хорошего. Да, были страшные знамения. Был страшный Чернобыль, как страшное знамение.
Имеется в виду перестройка, да. Да, конечно.
Был страшный Чернобыль.
Год, да.
Но, в общем, заряд, несмотря на все это, заряд какого-то внутреннего оптимизма, это уже ты знаешь и можешь про это рассказать гораздо лучше, чем я, поскольку ты этому был свидетель и участник, а я нет. Но... Условно, когда Кабаков, Александр Кабаков пишет замечательную свою повесть «Невозвращенец», угу. описывая весь ужас того, что произойдет через... По-моему, повесть выходит в 89-м или в 90-м году.
А там году. 93-й.
А, да.
93-й, 94-й,
а да. Да, да. И вот он описывает, как
ровно
будет,
попадает.
Да,
вот
все, все стреляют и убивают фашисты, националисты, православные,
исламисты.
Все, в общем, все, да. Да, все ужас, ужас, ужас. Ужас, 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 но этот человек, невозвращенец, которого, это дистопия, которого посылают, так сказать, в будущее, не хочет возвращаться в прошлое. Он почему-то не хочет, и ему почему-то не страшно. Мне кажется, что это такая смесь дистопии, или антиутопии, скажем так, антиутопии и триллера, детектива. Это очень роскошно все кончается, но он не хочет возвращаться обратно.
И это было очень интересное ощущение, потому что там была совершенно определенная и явственная надежда. Аркадий Островский, мы сейчас продолжим через некоторое время.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звуки истории.
Ну что ж, мы продолжаем. И Аркадий Островский, у нас мы говорим о книге «Говорит и показывает Россия». Я бы сразу хотел сделать такой перескок, потому что перестройка чрезвычайно важна, и чрезвычайно важна в этой книге. И вот такие мотивы и ход перестройки, которые не вредно напомнить не только британцам, но и нам. Потому что здесь поэтапно, здесь все происходит. У меня несколько вопросов, которые относятся вот к 90-м и 2000-м. Тут идет формирование и нового телевидения, и новых. Но вот здесь, например, мне показалось, что исчезает такая вещь, как, например, появление мощных и влиятельных еженедельных журналов по образцу европейскому и американскому. Таких, как «Итоги», таких, как вот вся серия «Коммерсантовская», «Власть» там и так далее. И то, что потом будет еженедельный журнал, а потом появится журнал «New Times» Евгений Альбац. Вот мне кажется, что это немножко ушло здесь из такой, из картины влияний. Более концентрировано на телевидении и борьбе олигархов и власти.
Ну, тут есть, я бы сказал, фильтр, который связан, собственно, был с задачей этой книги. Потому что в задачу этой книги не входило написание истории средств массовой информации.
То есть, полный объемлющий какой-то картины детализированной.
Это не история СМИ. Угу. Это не история журналистики. Это не история медиа. Эта попытка была написать историю страны, историю идей и людей, которые эти идеи продвигали. А история работы с массовым сознанием. Это не история, еще раз, журналистики, это история страны, рассказанная и в какой-то степени оправданная тем, угу. что Россия – страна невероятно идеяцентричная и литература-центричная, где журналистика имела всегда гипертрофированную роль. И мне важно было в каждый период, точно так же, как вот уже то, что я прочитал этот отрывочек из цитаты Соловьёвой, того, чего не было в английском издательстве, в английском издании,
да.
Был отбор, конечно, потому что все, что до 91-го года, до 91-го, это было в основном про печатные СМИ. Это не значит, что в тот момент не было телевидения.
Ну, там есть упоминание взгляда достаточно беглое.
Да, но основной упор, конечно, на печатное слово, потому что печатное слово, все баталии разворачивались на полосах газет. Знаменитое письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами», mm-hmm. и в ответ на пьесу Шадрова «Дальше-дальше-дальше», все споры на «Московские новости» – главная газета, потом «Коммерсант» – главная газета. Но это про печать. В 90-е годы, конечно, основным было, определяло повестку страны, направление страны телевидения. Особенно с момента включения... буквально в смысле включения НТВ.
Ну да.
Потому что создание НТВ, которое совпадает с октябрьским попыткой переворота 93-го года, мятежа, последствия которого мы слышим до сих пор на Донбассе и в Луганске. Те же самые люди, кстати, которые сидели в обороне Белого дома, которые потом возникнут, всплывут в Донецке. Но телевидение, конечно, определяло жизнь и политику 90-х годов. Поэтому то, что там итоги упоминаются и цитируются, и Пархоменко, и газета «Сегодня» цитируются, но именно это... Но именно телевидение направляет в тот момент жизни. Она становится очень телевизионной, кстати, не только в России. В общем, телевидение в 90-е годы становится доминирующим практически во всем мире. И на Западе тоже. Это там есть.
Ну, это отличие от предыдущих и отличие от последних.
Да, и, кстати, связано с твоей любимой темой футбола.
Ну да, конечно.
Да, потому что начинают передавать премьер-лигу. И
все.
И все, да. И телевидение становится главным.
И все.
И в этой книге нету, вот чего в ней нету, нету уже потому, что, ну, невозможно писать, все-таки эта книга история, насколько возможно, я пользовался приемами исследовательскими, а не только журналистскими, и описать историю того момента, в котором ты живешь, невозможно, должно быть отступление, должно быть какая-то дистанция. Поэтому это не вошло, но, конечно, в ней нету всего, что связано с интернетом, социальными сетями, блогами, что становится абсолютно... Сейчас бы я, наверное, уже, так сказать, если бы ее дописывать, ее нужно туда включать было бы
Дудя. Дописывать в 2025 году надо будет.
Да,
это другое. Тогда будет
вполне. Мне гораздо, честно говоря, вот если про удовольствие, про от того, что доставляло, что было существенным, от чего я получал просто больше всего удовольствия в написании этой книги, конечно, это все заканчивается эдак годом 96-м, 97-м. Потому что, не потому, что потом начинается плохое, хотя, кстати, потом начинается плохое, а просто потому, что существеннее идеи, потому что все-таки это история, потому что есть источники, потому что есть документы, потому что можно про это подумать, посмотреть, прочитать как про исторический период. Конечно, писать уже последнее, то, что становилось журналистским репортажем, было и тяжело, и менялся жанр. Mm-hmm. И я все время испытывал это ощущение какой-то... При том, что я был свидетелем уже в данном случае этих событий, потому что я был корреспондентом.
5 лет, примерно 20 лет.
Но у меня ощущение... Ну, я не знаю, сколько. Наверное.
Дело в этом, наверное. Дело в... Потому что...
Ну, Сереж, вот понимаешь, это очень странная вещь. У меня было внутреннее... Я не знаю, так ли это или нет. Но у меня... ощущение, так сказать, страх, что я что-то перевираю, что я не так вижу, я не так описываю события, которые я, собственно, наблюдал, был гораздо больше чем когда я писал про Егора Яковлева, Александра Бовина и Отто Лацеса. Гораздо больше.
Аркадий Островский, я хочу спросить вот про телевидение 90-х. У меня создалось ощущение, что несколько чуть упрощенная картина получилась, но, может быть, это неизбежно. Упрощенная главная картина вот этой шибки олигархов и шибки, скажем так, Гусинского с молодыми реформаторами. Вот когда мы подходим к концу, вот 97-му, да, к концу периода просто, да, и 96-й, что это просто повальное, без каких бы то ни было усилий медиа, сделать выборы нормальными. Что это просто повальная поддержка Ельцина и затаптывание Зюганова тогда. Я очень хорошо помню, когда мы взяли эти самые BBC Producers Highlights, эту самую книжку, и просто высчитывали время, которое мы обязаны дать, чтобы они там вообще не думали, всем основным кандидатам во время выборов. Мне показалось, что здесь картина немножко такая. Олигархи, молодые реформаторы, Ельцин вот здесь. Она немножко такая упрощенная. Тут, ну, может, я ошибаюсь.
Тут важно разделить. У меня совершенно нету пафоса. Я надеюсь, что этого пафоса нету в книге.
Пафоса
вот
нет.
Этого обличения и заламывания рук по поводу 96-го года. По поводу выборов Ельцина, честные, нечестные. Значит, у меня его нету вот почему. Потому что, в сущности, только когда я писал эту книгу, я понял, в чем заключался конфликт.
Так.
А в 96-м году между кем и кем происходила борьба, потому что там была борьба на два фронта. То, что видели телезрители, это была борьба между Зюгановым и Ельциным. И я совершенно не хочу никого обвинять, и на самом деле я согласен с тобой абсолютно, что, просматривая те репортажи, это просто образец объективности по сравнению с тем, что мы видим сегодня.
О, ну да, нет, ну это вот с этим...
скажем так.
Это за пределами профессии, то, что сейчас.
Да, скажем так, то, что делали журналисты, они делали убежденно, в соответствии со своими классовыми интересами. Классовыми интересами, что было очень важно, потому что, конечно, Ельцин был гарантией возможности работать.
А второй фронт это вот
эти... второй фронт был очень важный. Второй фронт был, собственно, это была в 96-м году, это была схватка двух лагерей. С одной стороны, это были первые силовики. Это был Коржаков, Барсуков и, как Чубайс говорил, их отец, духовный отец Исковец.
Да. Да?
Вот эти люди, которые хотели одного. Они хотели, в сущности, заложничество Ельцина. Как хотели заложничество Горбачева, Крючков и КГБ в конце 90-91 году. Им нужно было либо отмена выборов, либо перенос этих выборов. Что делало бы Ельцина в глазах Запада нелегитимным, что делало бы его заложником силовиков и служб безопасности. Кстати, то, что происходило на всем постсоветском пространстве, это происходило в Узбекистане, откуда я недавно вернулся, ровно это происходило, как эти силовики захватывали власть, делали Каримова своего заложника.
Угу.
Это были люди с одной стороны. С другой стороны, у них был противовес. Это были вестернизированные олигархи и люди невероятно умные, такие как Анатолий Чубайс, Игорь Евгеньевич Малашенко, который был...
Которому посвящена книга,
памяти которого...
Место памяти,
да,
вместе
ему...
с Борисом Немцовым. И он был одним из основных собеседников во многих этих вещах.
Он был вообще очень важным человеком,
да,
для меня. Он был очень важным собеседником. Он был источником не только информации, но и мыслей. Он был гидом по 90-м годам. Он был очень крупный, на самом деле. Не до конца осуществивший себя. И в этом была трагедия его. Но...
Да.
Это были вот эти люди, которым нужен был Ельцин, фактически честно победивший на реальных выборах. Потому что это было для олигархов это была возможность потом увеличения капитализации собственных компаний, вывода их на рынки капитала на Западе. А для людей, таких как Игорь Малашенко, Анатолий Чубайс, Егор Тимурович Гайдар и многие-многие-многие другие, это была возможность нормальной страны, цивилизованной нормальной страны. Поэтому... На самом деле, конечно, Ельцин никакую власть никакому Зюганову не отдавал бы, да и Зюганов, по-моему, не очень к ней рвался. А вот на самом деле борьба между этими двумя кланами, даже не кланами, это неправильное слово, двумя лагерями, двумя классами, она была и продолжалась, продолжалась довольно уже драматично после прихода к власти Владимира Путина. Это другая история, не будем сейчас туда перепрыгивать. Это была история про 96-й год. Для меня гораздо больше, и вот это была точка, на которой мы с Игорем Малашенко очень много спорили и с ним, и с Женей Киселевым, который тоже очень помогал восстанавливать факты, у него замечательная память, и спасибо ему. Но и Игорь Малашенко, и Женя Киселев, и сам Владимир Александрович Гусинский на меня как-то очень, не то что давили, но всячески...
Это в какой истории, с 97-го?
Да, они говорят, а почему ты так зацикливаешься, ты зацикливаешься в зависимости от отношений, кто с кем на ты, с кем на вы, с Игорем были всегда на вы. Почему ты так зацикливаетесь на 97-м году? Потому что для меня точкой абсолютно переломной был не 96-й год, а 97-й год. А в 97-м году произошла важнейшая вещь. А в 97-м году те люди, которые победили на выборах Ельцина 96-го года, которые победили вот эту группу силовиков, которые фактически имели в тот момент практически карт-бланш для создания, выстраивания институтов нормальной страны, занялись дележкой. На самом деле они были баронами, и бароны начали воевать между собой. Это была такая вот феодальная междоусобная борьба, которую начал Борис Абрамович Березовский, нанесший огромный на самом деле урон тому, что происходило в этой стране, который поддержал Гусинского в борьбе, который с точки зрения активов для него не так важно было в борьбе за связь-инвест. Он не участвовал, это не была не его война. Но это была его война, потому что после 96-го года эти люди решили, что мы здесь власть. Как говорил Березовский со слов Чубайса, в данном случае я ему верю, Чубайсу, не во всех случаях, но в данном верю, мы самые богатые, значит, мы самые умные, а если мы самые богатые и мы самые умные, то мы должны управлять этой страной. И это была борьба между ними, о демократии, собственно, тогда особенно такой популярной демократии, особенно никто не думал. И они в 97-м году в результате этой войны за связь-инвест между банкирами с применением всех телевизионных орудий, которые возможны, и не только телевизионных, но и печатных, они сносили друг друга, но главным образом они снесли то молодое правительство и того человека, который действительно не хотел олигархической жизни, и который действительно в этом не участвовал, в отличие от Чубайса, который участвовал.
И это Борис.
И это был Борис Ефимович Немцов. И вот Борис Немцов, который, все говорят, ну он же не мог быть президентом. Почему он не мог быть? Конечно, мог. И, конечно, человек, политик с нюхом, с чутьем, грандиозным политическим чутьем Бориса Николаевича Ельцина, никогда бы не выбрал себе в преемники того, кто не мог бы стать президентом. Я абсолютно убежден, что Ельцин считал вплоть до 97-го, возможно, даже 98-го года, что Борис Ефимович Немцов и является, если хочешь, олицетворением той самой России, персонификацией, олицетворением, чем угодно, той самой нормальной, позитивной, оптимистичной России, которой он хотел.
Аркадий Островский, я вам предлагаю читать книгу, говорит, показывает Россию, ее выпустил «Корпус», и я думаю, что это вызывает, как всегда, вызывает и споры, и размышления, и вызывает абсолютную необходимость нормально подумать и о том времени, и об очень многих истоках, и нашей профессии, да и истории в целом. Спасибо, Аркадий Островский.
Программа «Вот так». Это звуки истории.